Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут, простите. Вечерний буфет начинает работу. У микрофона Сергей Рыбка. Я в восторге от новости про Минобороны Китая, который готовится к народной войне на море. Фильм «Проект А» с Джеки Чаном, помните? Вот, надеюсь, в этом роде что-то выйдет. Проект А. По-моему, даже две части этого фильма есть. Там, где Джеки Чан морячок, и вокруг него тоже толпа морячков, и они бьются, ну, с какими-то тоже морячками. И в конце концов они все бьются с пиратами. Ну, в общем, большой какой-то проект по тем временам про китайских морячков с Джеки Чаном во главе. Две части этого фильма, проект А. Вот когда Минобороны Китая призывает готовиться к народной войне на море, мне на ум эта штука приходит. Проект А, я, конечно, его, может, так сходу и не вспомню, просто на прошлой неделе в Старлайте на Страстном его показывали по ящикам. Я закусывал, а мне по ящику показывали проект А в Старлайте на Страстном, и причем показывали в каком-то невероятном стереоскопическом качестве, отчего оказалось, что все китайские бойцы вместе с Джеки Чаном движутся в два раза быстрее. Нельзя показывать, нельзя пересматривать фильмы, которые ты впервые увидел на VHS со всякими бликами, глитчами и всем прочим. Нельзя потом их пересматривать в таком стереоскопическом высочайшем качестве. Ни в кабаке, ни дома. Ни в коем случае этого не делайте, потому что наступает глубочайшее разочарование. Пример такое же разочарование, как от того, что ты приходишь есть бургер в тот же Starlight, и там обнаруживаешь помимо стандартного меню с кучей сэндвичей и бургеров, обнаруживаешь еще отдельное крафтовое меню. Причем оно, пусть и на глянцевой, но все равно сделанный под такой подскверный картон бумаги, типа все гипернатуральное и гиперсамодельное, но на самом деле, конечно, сетевое. И самое впечатляющее в этом отдельном крафтовом меню Starlight — это то, что там есть... ну, ты читаешь состав бургера, а там, в ряду прочего, написано «крафтовая котлета». Ну, то есть, как я поступаю с барами, на которых написано «крафтовое пиво»? Я просто даже не ища никакого пешеходного перехода, перебегаю через весь поток на другую сторону улицы. От крафтовой котлеты, наверное, следует бежать так же, как и от всего крафтового. Обратили, да, внимание, сколько я о себе сказал за первые три минуты этой передачи? Все потому, что я по максимуму сейчас буду пользоваться служебным положением. У меня есть еще одна абсолютно персональная история этого дня, и вы мне здесь помощники и подсказчики. И кто угодно. Я купил себе сегодня новый телефон, и мне не помощь, но какая-то рекомендация, какое-то суждение от вас понадобится. Телефон куплен не потому, что я обновляю парк собственных телефонов, когда мне заблагорассудится или как только модель выходит. Нет, модель по нынешним временам уже старенькая, ей, наверное, уже больше года. Конкретно не указываю ни модель, ни производителя. Но, как и на многих нынешних телефонах, на ней есть функция сенсорной идентификации. Или как это еще именуется? В общем, когда по отпечатку вашего пальца вас узнает ваш прибор. Это первый мой прибор, который имеет такую встроенную систему, и я пока еще его не активировал. То есть я для себя еще не решил, мне нужна вот эта идентификация или нет. Он предлагает на выбор три механизма. Механизма постановки пароля на телефон. То есть сперва вот эта вот идентификация по пальцу. Я сказал, нет, спасибо. Потом введите восьмизначный код, который телефон надеется, я запомню. Нет, спасибо, сказал я. Я пока останавливаюсь на четырехзначном коде. И параллельно с тем, что я вот над этой машинкой чахну, мне T-Journal рассказывает историю о том, что мичиганские ученые разблокировали смартфон жертвы убийства вот с помощью бумажной копии отпечатка пальца. То есть теоретически такой блок тоже можно взломать, прятать мне нечего, но интересно, что вот кто-то этим занимается. Они хотели на 3D-принтере распечатать сперва палец, у них не получилось, потом им пришлось его допиливать из каких-то и добавлять туда какие-то электропроводящие материалы. Короче, можно сломать блок на телефоне, такой пальцевый, дактилоскопический, распечатав все-таки копию пальца владельца. В Мичигане люди это делали с Samsung Galaxy S6, но говорят, что эта технология может ломать и iPhone 5S, ну, почему-то именно 5S, и Meizu MX4 Pro, это уже все мимо меня, и Huawei-евские какие-то модели. То есть это возможно. Возможно разблокировать телефон, распечатав копию пальца владельца. В чем моя проблема и в какой момент я начинаю пользоваться служебным положением? Я не знаю ни одного человека, который, имея телефон вот с такой системой идентификации, воспользовался бы этой опцией. Я не знаю человека, который разблокирует свой телефон посредством приложения пальца собственного. Все либо вводят числовой код, незамысловатый, как правило, 4 цифры, а не 8, либо вообще отказываются от той или иной блокировки. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Мне нужен человек, который поставил таки на свой телефон вот этот механизм, механизм защиты от каких-то посторонних. Человек, который, когда узнал о том, что теперь... Это не только в айфоне, если вдруг вы внимательно не следите за рынком. Это не только в айфоне, во многих смартфонах Samsung, Huawei есть эта идентификация с помощью приложенного пальца. Человек, который это себе поставил, у вас есть конкретное объяснение, почему вы это сделали? Просто из любопытства, ура, будущее наступило, хотели воскликнуть вы? Или вам прям есть что прятать? 7373948, телефон для звонков, смс на портале плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот в одно слово, это наш телеграм, пишите туда. 7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы...
Кстати, только что услышали, с мамой еду, сделал ей давным-давно этот отпечаток пальца, не пользуется. Говорю, достань телефон. Нажми на большую кнопку, она нажала, все разблокировалось. Просто, я вот сейчас вас слушаю, попробуйте, вам понравится. Я не знаю, вот извините, я уже дебилы не пользуются этим, когда есть это приложение. Я извиняюсь, без обид.
Понятно, без обид. А бывали ситуации, ну, абсолютно бытовые, если палец в чем-то испачкан.
Только
просто
грязный,
под дождем.
Да, ну тогда возьми и веди пароль, и все как бы. А так очень удобно.
Слушайте, а это...
Там 1 к 30.
А эта штука параллельно ставится с паролем, да? То есть либо так, либо пароль.
Да, либо так, либо так. Очень удобно. И если оно у кого-то есть, и вы не пользуетесь, начинайте это делать. Я какое-то время тоже не пользовался, но это самое лучшее, что есть. И не надо никаких паролей, ничего. И вот мать только что сказала, о, нифига. Я ее давным-давно поставил, она не пользовалась.
Ясно. Ну, слушайте, вы... Пожалуй, первый, ну, я не так внимателен, но абсолютное большинство людей, на поведение которых, на обращение которых с телефоном я внимание обращал, все вводят пароль, никто не лапает его своими пальцами. И дело не в том, что они у них грязные всегда и непременно, но если они едят бургер в Старлайте, например, вымазаны каким-нибудь соусом. Но почему-то люди отказываются от этого. 7373948, как мне поступить, как вы поступаете? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, тоже поставил отпечаток пальца, но... Скажу, вот было много аппаратов с такими функциями, но вот только iPhone 6s как бы адекватно работает быстро, да, то есть действительно прикладываешь прям доли секунд.
А давайте обнаружим вот какую штуку. Это же появилось на 5s еще впервые.
На 5s, да, и нам приходилось мучиться по несколько раз.
Есть разница в этом смысле, да, между 5s и 6?
Да, там у меня как срабатывает? Прикладываю палец там два раза из пяти у меня срабатывает. Если нет, я начинаю нервничать, и все-таки потом снова ввожу пароль. То есть, ну, очень неудобно. И даже не сделал на ее телефоне, у нее тоже эска, как бы она удивляется, специально берет телефон, сразу разблокирую, и как бы очень удобно пользоваться.
Спасибо. Но это тоже положительная рекомендация по части вот такого блока, но с оглядкой на то, что на 6-м айфоне это хорошо работает. Phantom 3 Pilot. Здрасте. Он пишет, жена ночью твой палец приложит, и все, спалился. Куда приложит? Попытаюсь я скабрезничать. Если разобьется экран, то в телефон нельзя будет зайти. Не ставьте, рекомендую только. Ольга, я из таких, очень удобно. Главное, это быстро, пишет 75-й. Да вот, я не сомневаюсь, может быть, что это быстро, но наблюдения полевые подсказывают, что люди не пользуются. Что, неужели и по этой теме мы с вами проголосуем? Да, проголосуем. 134-21-35. Вы за то, чтобы, если есть в телефоне функция блокировки или разблокировки посредством приложения пальца, дактилоскопическая идентификация, если есть в телефоне, надо включать и надо пользоваться. 134-21-35. Даешь дактилоскопию телефонную. 134-21-35. 134-21-36. Только код. Но в качестве контраргумента вот от Ольги, если... как-то повредить конкретно этот механизм идентифицирующий, как будто потом от устройства прока не будет. В общем, вы сторонник старых добрых цифрок, которые можно ввести. 134-21-36. Пару минут буквально на голосование и, соответственно, пару минут вам для выступления по внезапной теме. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый. Тише приемник и прошу.
Да, все, good. Смотрите, обязательно поставил себе такую опцию, и не только идентификация пальца, а также цифровой набор пароля. Это, во-первых, у тебя и у жены то же самое. Были такие опыты в жизни, что терялся телефоны, крали телефоны, и информация, естественно, уходит. Уходит неизвестно, как ей будет пользоваться тот счастливый обладатель моего аппарата. Это два. И в-третьих, насколько мне объяснил там один товарищ из сервиса Apple, говорит, что эта самая идентификация пальца на устройстве Apple, она индивидуальна, она изготовлена в одном экземпляре. Если сломать, разбить, либо повредить вот этот самый сканер, клавишу сканера на Apple, все, его восстановишь, только пользуется паролем. Я считаю, что это, естественно, большой шаг вперед к тому, опять же, к защите своих данных, своего личного пространства и бла-бла-бла.
А без подробностей могли бы как-то описать, чем вы занимаетесь в жизни таким, что вот вам прям есть что скрывать, есть что прятать в собственном телефоне? Понятно, там какие-то банковские приложения могут быть.
100%. Но... Банковские приложения, раз. Пароли. Опять же, пароли, но они запароленные. Два. Телефон сейчас в наш век прогресса, к счастью, телефон является тем самым носителем информации практически всей живого существа, абсолютно практически всей. Если нету секретаря, если не хочешь таскать с собой там ежедневники, органайзеры и прочее-прочее, у тебя в телефоне, к счастью, опять же повторюсь, сейчас есть все опции, необходимые для внесения информации в телефон. Если хочешь пользоваться памятью своей, если ее хватает достаточно на все, пожалуйста, ради бога. Но, как правило, Москва, мегаполис, информации, входящие в тебя, тьма.
Понятно.
Ты спокойно все размещаешь в своем гаджете и пользуешься.
Спасибо за гимн. Это был гимн гаджету в 2016 году. Сумма мысли слушателя такова, что если есть возможность хоть что-то запаролить, нужно паролить по максимуму. То есть, будь это дактилоскопия в телефоне, будь это введение цифрового пароля, все нужно пользовать по максимуму, потому что по максимуму твой телефон набит инфой о тебе же. Прекрасно работает на Samsung Galaxy S6. Отпечаток рекомендует 811. Конечно же, давно пора откатать пальчики знающим людям. Они пригодятся. 008 считает, что таким образом он попадает в какие-то базы то ли правоохранителей, то ли наоборот, вредителей. Не каждый мастер может сделать нормальный ключ для замка. Замок стоит 300 рублей. Три дополнительных ключа 600. 93-й либо называет замком вот это дактилоскопический идентификатор в телефоне, либо в самделишных замках, говорит. 24-й призывает: не нужно отпечаток пальца использовать. Ваш отпечаток будет в базе ЦРУ через 10 минут. Точно через 10, 24-й? Вот прям ровно, до секунды. 10. Все, отправили свои отпечатки в АНБ, ЦРУ, ФБР. Молодцы, Трувер нас всех хвалит. Знаете, я не буду ставить отпечаток. Ну, вот способ блокировки, разблокировки через дактилоскопию. Потому что почему-то люди вокруг этого не делают. Я буду на большинство знакомых ссылаться, но большинство наших слушателей, а именно 89%, твердо стоят за то, что если можно телефон заблокировать вот на палец, на отпечаток, да, нужно блокировать. 89% придерживаются этого взгляда, и 11% крепко держатся за старые добрые циферки. Всего 11% считают, что такой дактилоскопический идентификатор не годится, нужно вводить цифры. Все, я, несмотря на то, что ставлю перед вами вопрос, я вас не послушаю, 89%. Я буду смотреть вокруг на людей, которые почему-то не пользуются. Достоверно почему, не знаю. От совсем бытовых вещей давайте к совсем глобальным. Есть группа тем здесь, в нашем эфире, от которой у людей, что называется, бомбит и взрывается в самом интересном месте. Среди этих тем сегодня две у нас есть на повестке. Это флаги, Fun with Flags, вместе с Шелдоном Купером. Не совсем так. Флаги и, ну, например, Сталин. Как вам так? Потому что есть история из Уссурийска, где ВДВшники протащили за выхлопной трубой флаг США по улицам города. И есть история из Екатеринбурга, где на гранитном шаре, расписанном под покебол, нарисовали портрет Сталина. вообще в жизни пальцем не стал эти истории трогать, потому что о ВДВшниках есть другие поводы поговорить, но я ориентируюсь на то, что происходит у нас в соцсетях. И абсолютное большинство репостов и каких-то реакций, в том числе там сердечек этих, лайков, и каких-то комментариев, ответов, абсолютное большинство собирают вот эти две истории. Ройзман, который называет в Екатеринбурге дебилами тех, кто нарисовал Сталина на покеболе. Ну и наши пользователи, наши подписчики в Твиттере задаются контрвопросом, а те, кто раскрасил шар под покебол, они, стало быть, не дебилы. И история из Уссурийска, где таскали флаг Соединенных Штатов следом за автомобилем десантники, которые отмечали сегодня день ВДВ. Про Уссурийск особо подробно рассказывать нечего, опять же, только ссылаясь на соцсети. В соцсетях люди спорят. Там один из комментаторов: а как эти американцы к нам относятся? Это вообще творят? Что вообще творят во многих странах мира? В общем, ничего страшного вообще не произошло. Пусть знают, что мы их не любим. С праздником! Один из комментаторов по поводу этого... И, разумеется, там десятки уже, наверное, тысяч этих комментаторов. И на Ютьюбе, и в Инстаграме на этом аккаунте десантников Уссурийска есть это видео. Ну вот как бы одобрительный комментарий. Следом как комментарий возражающего пользователя. Глумятся над флагом другой страны, американцы бы себе такого не позволили, интеллект на лицо, как говорится. Пишет другая пользовательница, судя по нику. И тут же люди вспоминают выступление Bloodhound Gang здесь, в России, когда басист пропустил у себя через промежность, через штаны флаг Российской Федерации, сколько потом было шуму, какой-то косплей казачий потом на Bloodhound Gang пытался нападать. Была история, и тогда снова просто флаг появился на сцене, это бомбануло. Где-то Земфире пытаются всучить флаг Украины, потом Земфире пытаются всучить флаг Российской Федерации. В общем, люди по-настоящему неравнодушны к флагу, и история с десантниками в Уссурийске доказывает, что с обеих существующих позиций люди к флагу неравнодушны. Они как бы и свой флаг воспринимают, ну, совсем всерьез. И вот чужой флаг, оказывается, тоже для кого-то что-то стоит. И, возможно, унижать оппонента, возможно, атаковать оппонента через флаг. Давайте сосредоточимся над этой уссурийской историей и на этой уссурийской истории и как-то ее даже, может быть, чуть-чуть расширим, а? 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Мне просто кажется, что не часто мы сталкиваемся с обстоятельствами, доказывающими, что вот к чужим флагам мы тоже относимся всерьез. Считаем, что можно уязвить кого-то, надругавшись над его флагом. Хотя, может, я тут не совсем прав, а? Ведь жгут же периодически, не знаю, как часто, но наверняка же можно обнаружить видео, где жгут флаг Украины где-то в публичных местах, там, перед посольством Украины. Такое бывает. Но вот уссурийские десантники показывают, чужой флаг мы тоже, если не чтим, то воспринимаем всерьез. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код. Можно ли в 16-м году, когда мы входим в телефон, просто прикладывая... Входим в телефон. Когда телефон нас идентифицирует дактилоскопически, вот такое у нас будущее великое, всерьез относиться к флагу. Я знаю, что флаг – один из символов Российской Федерации, в отношении него существует запись, как и в Конституции. Там, правда, ничего не сказано, что к нему нужно относиться как-то особенно бережно. Но административное наказание за ненадлежащее обращение с государственными символами можно схлопотать. Ну, если прям совсем постараться. То есть мы-то относимся всерьез к флагу, и на государственном уровне это записано где надо. А вы как считаете, так ли нужно относиться к подобным символам? Все время слово «тряпочка» напрашивается, но я не буду. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я вот думаю, для чего они это делали. Они этим самым хотели выразить свое недовольство к американскому правительству или к американскому народу, такому же оболваненному средствами массовой информации, порой, как и мы. Это во-первых. Потом, во-вторых, насчет вот этих гаджетов дактилоскопических.
Простите, вот со всей грубостью сейчас вынужден вас прерывать. Давайте будем строги, и если вот лыжня проложена, топаем в сторону этой темы, катимся, то катимся в сторону этой темы. Лыжня, рельсы, какой хотите образ здесь приплетите, мы движемся вот по намеченному. Но спасибо за это указание. Флаг, он ведь не только олицетворяет государство и его руководителей. Он и народ олицетворяет, и что же... Вот так, таким образом что-то конкретно каждому американцу хотели сказать эти уссурийские десантники. 7373948, наш прямой эфир. С удовольствием призываем вас к здешнему разговору. Вопрос, можно ли к флагу относиться до такой степени серьезно, иногда со звериной серьезностью, зверской, если это касается нашего флага. Ну и вот как-то так, не без скоморошества, если касается флага чужого, но тоже всерьез его воспринимают люди. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, что для военных, не знаю, действующих или бывших, все-таки оскорбление флага чужой страны сродни оскорблению флага своей.
Они себя запятнали, то есть тем самым, что...
Они оскорбляют наш флаг таким поведением. Ну, это мое личное мнение.
Угу. Спасибо. Я вот как будто бы даже изъял из внимания тот факт, что имеем дело с военными. А может, у них действительно на каком-то... на уровне воспитания, что ли, заложено, что флаг — это больше, чем тряпица. Ну, мы же все понимаем, что войско сдается, когда слагает свои знамена. Ну, в общем, для военных, наверное, флаг как символ — это штука потяжелее, чем для... гражданских вроде меня. Флаг тем и отличается от тряпочки, что он олицетворяет собой страну и живущих в ней людей. Уместно, но немножко патетически Игнат Попов заявляет. У моего приятеля предверный коврик с флагом США, Игорь Андреев рассказывает. А помните, пару лет назад была история, какой-то девчонке в метро прилетело за то, что у нее на футболке был флаг Великобритании. У какой-то дядька набросился на нее просто вот потому, что ему не понравилось то, что у нее там Union Jack на груди. Американскому флагу, как тому мультяшному покемону, только в кайф потащиться за трубой, идущей к морю, вспоминает. Возможно, есть среди монстров какой-то, который по выхлопным газам специалист. Я в покемонах так серьезно не разбираюсь. Наш нынешний флаг не наш флаг, начинает спорить 93-й. 93-й, а зачем вам вот обобщаться вместе со всеми прочими? Выберите себе свой флаг, с ним ходите на мероприятия, пред ним принимайте присягу. Война плевков друг в друга. Это круто! Нравится 008-му. 72-й пишет Armstrong CPQR. Здрасте. Сожгите британский флаг, и вы узрите царствие Господне, дети мои. Никогда англосаксские не будут вашим союзником. ВОСП поджигает, дурак тушит. Русские должны быть в Сирии, пока последняя англосаксонская морда не уберется из нашей Европы, друзья. Мне лень, но, знаете, Armstrong CPQR, он здорово оперирует кэпслоком. Ну, то есть он отдельные буквы в своем сообщении написал кэпслоком, и в связи с чем оно читается чуть иначе, на словах я вам не перескажу. Но из общего текста складывается впечатление, что англосаксы — это непременно гадкие фашисты, наигодейшие. Обычное отношение колонизированных к колонизаторам, бессильная злость и компенсация. Знаете, а я возьму на вооружение ваше выражение, басист, вы не против? Именно так. Не просто там одобряете вы поступок уссурийских десантников, не одобряете. Я возьму вот это, бессильная злость, а? 134-21-35. Десантники в свой день привязывают флаг США к выхлопной трубе автомобиля и гоняют по городу. 134-21-35 — это бессильная злость. Басист вот так это сформулировал, и я хватаю следом за ним, подбираю. 134-21-35, уссурийские десантники бессильно злятся таким образом. 134-21-36, да нет, правда, остроумная штука, и главное, по делу, чей как не американский флаг таскать у себя под выхлопной трубой на радостях, раз ты празднуешь. 134-21-36 никакая не бессильная злоба, а такая остроумная удаль наших десантников там в Уссурийске. Честь им, почет, хвала и с праздником. 134-21-36. Еще раз, 134-21-35. Бессильная злоба. Это я повторяю за басистом, таскать чужой флаг у себя под выхлопной трубой. 134-21-36, да нормально, это остроумно. Кому надо, тот поймет. 134-21-36, молодцы ребята в Уссурийске, умеют отдыхать. А я не умею рассчитывать время, поэтому сейчас новости, и уже только после них я вам расскажу итог голосования.
Вечерний буфет.
20:35 в студии Сергей Рыбко. В уссурийские десантники уж наверняка отгуляли, но во время своих гуляний они привязали американский флаг к трубе выхлопного автомобиля, так катались, выкладывали видео, оставались довольны. 65% наших слушателей утверждают, что приключения уссурийских десантников – это бессильная злоба. В этом нет никакой удали, никакого, ничего веселого в этом нет. Таскать чужой флаг за автомобилем по земле. 65% называют это бессильной злобой. 35% считают, что это все-таки остроумно. Ну, не остроумно, может быть, не обидно. Вообще по делу. По делу американский флаг протащили по улицам, вряд ли города-героя. Ну, в общем, города Уссурийска. 35% одобряют то, что там произошло. Несколько сообщений из нашего телеграма. Напоминаю, туда вы можете писать, адресуясь к нашему боту, говорит МСК-бот в одно слово. Просто находите в поиске его как адресата и туда пуляете свои сообщения. СМС-портал старейший, добрейший, тоже не забыт. +7 925 48 94 8. Можете туда писать. Пастор пишет, Америка все дала миру, а десантники дегенераты, пишете вы. Пастор, я с вами точно поспорю, но нельзя обобщать. У меня есть даже доказательства того, что какие-то бездны интеллекта плещутся в некоторых коротко стриженных головах под голубыми беретами. Мы за комментарием по поводу истории уссурийской обратились сегодня к председателю Союза десантников России Павлу Павловских. Председатель Союза десантников России Павел Павловский. Ну, как бы человек, который в ответе не за тех десантников, которые в строю, а за тех, кто уже свое отслужил. Но вот они связь-то держат. Союз десантников России. Что говорит Павловских? Я этот поступок осуждаю. Напомню, задача доказать гиперинтеллектуальность этого рода войск. Я этот поступок осуждаю и не поддерживаю такой способ выражения отношения к США. Можно было красивее, тактичнее сделать. Он не предлагает как, но можно. Хотя в какой-то мере своими последними действиями они сами напросились, имея в виду США. Ведь десантники — народ простой, незамысловатый. А вот теперь... То, за что я благодарен Павловских, значит, не зря наши продюсеры до него дозванивались, не зря с ним разговаривали. Напоминаю, говорит глава Союза десантников России. В какой-то мере понять гносеологическую основу этого поступка я могу. Я не знаю, почему мы не вынесли это в заголовок. Я бы так и написал. В ВДВ понимают гносеологическую основу поступка уссурийских десантников. Ну, правда, уж на что я каким-то завиральным каким-то трёпом здесь иногда занимаюсь. Но до слова гносеологически я никогда не договаривался. А Павловских молодец. И спасибо ему за это. И, надеюсь, этим не исчерпан его словарь философской терминологии. Другая символическая история, которая также получила максимальное количество ретвитов, репостов и дискуссий, дозу дискуссии в соцсетях, на наших аккаунтах и в Твиттере, и в ВКонтакте, это история екатеринбургская. Вы знаете, там не один ведь покебол теперь, не один шар раскрасили, а оба шара, которые у них там на набережной где-то стоят, раскрасили под покеболы. Ну, под вот ловушки для покемонов. Ройзман, когда это только случилось, сказал, вот до дня города давайте оставим, ну, арт-объект, он и есть арт-объект. К тому же, действительно, нарисовано аккуратно, люди старались как-то геометрически точно, знаете, вот прочертить несколько стройных ровных линий на шаре, это непросто. Люди смогли, раскрасили их под покеболы. Минувшей ночью там появился портрет Сталина на одном из покеболов. И вот только и глаз такой нарисован. Вы же, если покебол... Давайте я буду иногда его покетболом называть, хотя в этом тоже есть какая-то доля скабрезности. Карманный шар. Хотя в свой карманный монстр этой скабрезности еще больше. Что такое покемон? Pocket Monsters. Нарисовали глаз, и вот центр покебола стал зрачком этого глаза. Смотрится, кстати, не так симпатично, как прежде аккуратно нарисованный покебол. И Сталин еще. Это уж чтобы точно было на что откликнуться. Позвонили Ройзману, и он откликнулся. Вот от Сталина у него прям опять бомбануло, скажу я. Понятно, что Сталина, конечно, дебилы сделали. говорит Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга. Потому что в городе к палачу и людоеду отношение у всех нормальных людей как к упырю однозначно. И вообще у уличных художников, если что-то уже закрашено или нарисовано, не принято мешать. То есть Ройзман пытается научить традиции граффити тех, кто там в Екатеринбурге орудует. То есть если кто-то где-то уже что-то забомбил или затегал, поверх тега писать свое не принято, а уж поверх полноценной какой-то работы рисовать вообще плохо и скверно, и не принято. Так считает Ройзман. Это какая-то была акция уличного художника, все улыбнулись, и пришли вандалы, стали на поклонники и все испортили. Мне кажется, Ройзмана просто затроллили. Ну вот ровно на это и был расчет, что он на это, вот именно персонально он, то есть это в него целились этим Сталином на этом покеболе. Он прежде демонстративно одобрил покебол, и над ним поиздевались. То есть это люди, которые от души по Сталину не угорают, не фанатеют, и, в общем, может, в их жизни Сталина никакого до сих пор не было. Они именно просто решили зацепить Ройзмана, и у них получилось. Ну или зацепить каких-нибудь плюшевых, нежных мальчиков и девочек, которые играют, да, в Pokemon Go, и вот, вот вам Сталин. Ха-ха-ха. Что же вы будете с ним делать? Не более того, то есть на это реагировать, мне кажется, странным, вот так вот громко, дебилы, вандалы, хулиганы, сталинопоклонники. По-моему, тоже не стоит. Это как с флагом. Можно как-то поспокойнее на подобное среагировать или нет. 7373948. Для звонков в прямой эфир просто выскажите мнение о произошедшем. Это был прицельный выстрел по Ройзману, который попал в яблочко. Или вы допускаете, что действительно сталинопоклонники вот так вот решили сопротивляться мании Pokemon Go в России, конкретно в Екатеринбурге. 7373948 для звонков в прямой эфир. А можно я сразу поставлю голосование? Вы же заметили, я временем оперирую не очень удачно, поэтому потом просто могу забыть, ни на что не хватит времени, а мне хочется. Хочется чего-то, знаете, гуманистичного, человеколюбивого. Абсолютно, абсолютно человеколюбивое голосование я вам предложу. Итак, Екатеринбург. Гранитный шар раскрашен под покебол, и это нравится мэру города и наверняка горожанам. Потом поверх этого рисунка появляется портрет Сталина, это не нравится мэру города и наверняка не нравится многим горожанам, а многим нравится. Голосование. Разрисовавшие шар под покебол – дебилы. Я беру термины, которые мне сегодня предлагает публика. Слушатели, Евгений Ройзман, разрисовавшие шар под покебол – несомненные дебилы. 134-21-35. Будет три позиции на голосование. Те, кто сделал покебол, дебилы они. Нарисовавшие Сталина поверх покебола, они, если верить Ройзману, дебилы. Они дебилы. 134-21-36. Сталин на покеболе посреди Екатеринбурга — это абсолютный дебилизм. Такой был славненький арт-объектис, а. Возле него наверняка можно было парить, потому что законом не запрещено. Или парить. В общем, вот они дебилы. Кто Сталина нарисовал? 134-21-36. Все люди, которые поучаствовали в этой истории, в принципе, рисовать что-то на городских объектах, пусть и не особого культурного значения, но все-таки центр города, это абсолютный дебилизм. 134-21-37, все кругом дебилы, но кругом этого шара. То есть все, кто постарались, все, кто, в принципе, на улице что-то бомбит, разрисовывает без согласования с начальством, все кругом дебилы. 134-21-37. Ну, никто не заслуживает вашего почтения и уважения из тех, кто в этой истории принял участие. И сам Ройзман тоже. 134-21-37. Все рисовавшие на шаре в Екатеринбурге дебилы. 134-21-37. Все, избавился я от этой боли. Очень хотелось такое доброе, гуманное голосование предложить в этот вечер. И вот оно случилось. Дадим же проголосовать всем. 7373-94-8. Вот. Чтобы было у них время, вы звоните по этому номеру. Добрый вечер.
Алло.
Да, готовы дать оценку произошедшему в Екатеринбурге? Эфир ваш, пожалуйста.
Да, добрый день, вечер, Сергей. Конечно, я готов. Ну, вот эта лакмусовая бумажка, как раз ответ Сталина, что на него именно либералы, власть, которая сейчас придержащая, ненавидит больше Грозного и Сталина. Это уже ясно, потому что они больше Троцкого любили, Лео Бронштейна. Там Розалию Залкин, там было.
Здрасте, Олег. Они больше бы любили вас, если бы мы вот так безжалостно вас из нашего эфира не выковыривали. Лео Бронштейна они бы больше... Понимаете, если бы мы нарисовали Лео Бронштейна, как... Если бы мы Троцкого нарисовали, никто бы толком его, может, и не узнал. И принимали бы за кого-нибудь еще, за кого можно... Даже не знаю. Ну, нет, ну кто-то бы узнавал, конечно, но так бы, как со Сталином, не сработало. Никто всерьез не ненавидит Сталина. Просто очень скучно разговаривать с людьми, которые относятся к нему с почтением. Сам персонально Сталин, может, и не так кому-то интересен, но люди, которые по нему угорают, они, конечно, интересны иногда. Вот как вы, Олег. Сколько можно вспоминать этот детский сад про покемонов, считает 09-й. Вообще, в принципе, тематика покемонов в наше время сильно переоценена. И когда я вижу, что коллеги публикуют очередные новости про них, мне неловко за коллег тоже. Ну, что я могу поделать? Сталина надо бы на Ельцина... Сталина надо бы на Ельцин-центре нарисовать, рекомендует 12-й. Laser Rock пишет. Laser Rock. Ну да, так мы вас будем звать. Так если бы не вы, Ройзман, может, и не узнал бы ничего. Это вы, что ли, Сталина намалевали? Ну как же Ройзман не узнал? Там прямо напротив администрации Екатеринбургской этот шарик. Он там не один этот шарик, там набережная. Но, говорят, из администрации его видно. В South Park было 50 лет после трагедии, прошло, значит, можно смеяться, пишет Игорь Кузнец. Там, по-моему, вообще про 20 лет говорили, о том, что через 20 лет после смерти человека можно уже над ним потешаться. На Сталином можно, наверное, потешаться, но, опять же, есть куча всяких законов оградительных. Вдруг у кого чувства какие, вдруг кто чего оскорбится, вдруг историю какую искажать начнешь в шутку. А тебе за это. Еще 50% из этих 65 наклеивают на машины Обама чмо. Вспоминает 475-й, возвращая нас к истории с десантниками. Ну, кстати, я думаю, немалая часть из тех, кто пишет Обама... Далее вот аббревиатура. Немало из тех, кто пишет так на своих автомобилях, они, может быть, и портрет Сталина бы тоже не побрезговали где-то у себя на тачке разместить. Знаете, на торпеде там. Кстати, вот тоже, да, через... Не запятую, но рядышком иконки парочка, какой-нибудь там твой персональный небесный покровитель, и вот Сталин тоже рядом. Все это в последнее время здорово лепится одно к одному. Денис Москва пишет, Ройзман в свой фонд заходил, что ли, накануне надышался? Ну, как будто бы Денис полагает, что у Ройзмана какие-то проблемы в сознании. Идет голосование, напоминаю, 134-21-35. Те, кто нарисовали... На шаре в Екатеринбурге покебол. Они дебилы. 134-21-36. Те, кто нарисовали Сталина, дебилы. 134-21-37. Все кругом дебилы. И знаете, при том, что я претендую на глубокое знание нашей аудитории, я ошибся. Я думал, абсолютное большинство из вас проголосует за то, что дебилы все кругом, потому что, ну, какой звонок не прими, да? Чего не прими, все кругом, все в чем-то виноваты, все нехороши, все не молодцы. Нет, позиция, которая провозглашает всех участников этой истории с раскрашиванием дебилами, набирает 30% в нашем голосовании. Меньше всех. 33% считают, что скверно поступают, и действительно Ройзман справедливо зовет дебилами тех, кто Сталина на покеболе нарисовал, испортив такой милый, нежный детский объект. 33% за них. 37% считают, что те, кто начал эту историю, те, кто рисует покебол на шаре в Екатеринбурге, вот это они, дебилы. Абсолютное большинство считает, что кто начал историю, тот и первейший дебил. Напоминаю, слово «дебил» я у Ройзмана научился, это он меня научил плохому. Так бы я, конечно, никого дебилами крыть не стал и обзывать. Знаете что, тут, возвращаясь к теме десантников, которые таскают флаг, прислал мне фотографию. Кто прислал? Игнат Попов. Он прислал какой-то скриншот с логотипом «Радио Свобода». Стоит дата 10 серпня 2014 года. Стоят люди в камуфляже, без каких-то опознавательных знаков, нашивок, прочей атрибутики. А в углу кадра грузовой автомобиль, и у него сзади привязан так, что волочится по земле, российский флаг. Но при этом... Если я ничего не путаю, на номере, который на этом автомобиле закреплен, тоже изображен российский флаг. И как эту историю понимать от нашего слушателя? Мне даже некуда сейчас это зарепостить, это фото от Игната Попова, но вот что-то странное, да? Текст на украинском, логотип «Радио Свобода», люди без опознавательных знаков, логотип с российским флагом на номере и российским флагом, привязанным к машине так, что флаг волочится по земле. Ну, просто жизненная зарисовка. Смотрите, есть как минимум еще два хороших разговора, которые сейчас можно затеять. Я бы обратился... Я знаю, что с вами меньше часа назад здесь разговаривали про Газаева, но я бы хотел к этой истории вернуться. Есть большая вероятность, что Валерий Газаев станет главой Российского футбольного союза. И сейчас даже люди, которые футболом не очень интересуются, просто послушайте, вдруг этот вопрос попадется вам в какой-то викторине, и вы выиграете бешеный миллион очередной. Это просто любопытная информация, с которой нас сейчас познакомят наши сослушатели, соучастники всего происходящего. Прошел слух, что Газаев, да, возглавит Российский футбольный союз. Сейчас Мутко же с себя не слагал полномочия, он по-прежнему совмещает, он и глава РФС, и министр спорта. Что будет после Олимпиады, не знаем, но вот, вероятно, как минимум, футбольный союз Мутко возглавлять не будет. Дозвонились до Газаева, и он отвечает как человек, для которого уже все решено. Газаев сам себя считает уже назначенным главой РФС. Давайте с комментарием его познакомлю вас. Сегодня наш футбол действительно находится в очень ужасном состоянии. Особенно это показали последние результаты и на чемпионате Европы, да и на международных играх, где были наши клубы. Я думаю, что прежде всего необходимо реформировать весь российский футбол. Чувствуете, как человек глубоко проник в проблему? Прежде всего необходимо реформировать весь. Точечно, директивно очень задачу ставит. Реформировать весь российский футбол. Я неоднократно выступал с программой, которую, надеюсь, после избрания меня президентом РФС реализовать. Ну вот он говорит об этом как о факте свершившемся. 24 сентября пройдут выборы главы РФС. Ну тогда все решится. Крайний срок подачи заявок на участие 15 августа. К слову о знании, которое может быть полезно нам в викторине. Да, не обидится Валерий, кажется, Георгиевич Газаев. Но если на как минимум двух компьютерах у нас в редакции, в Ютьюбе, в поиске, начинать вводить «газа», ну, то есть ввести четыре буквы «газа», автозаполнение включается и на этих компах. Я не знаю, как на других, я набрал на своем, ради любопытства проверил на соседнем. Автозаполнение включает «Газаев пес». А оно не включает просто «Газаев Валерий», «Газаев Спартак», «Газаев сборная», «Газаев Россия», «Газаев курит», «Газаев матерится». Нет, оно автозаполнение подлое, минимум на двух машинах. Мы понимаем, что автозаполнение подстраивается под пользователя, но минимум на двух машинах оно сразу предлагает «Газаев пес». И по этому поиску вам предлагается целый ряд видео, на которых люди на стадионах, где выступают, например, «Спартак», скандируют это сочетание. Знаете, для человека, который слышит впервые это, в общем, как-то даже не очень обидно звучит, потому что многие уважаемые люди носят такое прозвание. Snoop Dogg, пес из «Игры престолов», который постепенно обращается в положительного персонажа. То есть пес не так... В каком-то фильме с Томом Хэнксом, там, где он перестраивал кинотеатр, у негра, который жил в подсобке этого кинотеатра, была собака, и эту собаку звали пес. И ничего, это считалось милой шуткой посреди этого унылого фильма. И вот «Газаев пес». 7373948. Мы... Ну, вот кто-то гуглил, но я даже не помню, что мне ответили. Я пытался узнать среди здешних болельщиков футбольных, почему так дразнит Валерия Газаева, вероятно, будущего главу РФС. Почему его называют «Газаев пес»? Подробно ничего нагуглить нельзя. Но люди, которые в футболе с головой всю жизнь, они знают, как это получилось. Как получилось так, что это прозвище было дано, возможно, будущему главе российского футбола, в прошлом тренеру сборной. 7373948. Знание, которое однажды поможет нам на викторине. Там будет вопрос прозвище Валерия Газаева, пес, кот и какие-нибудь еще четвероногие, змей, сокол, что-то такое. Нужно будет выбрать, мы выберем и выиграем. Почему Газаева зовут пес? Дразнят. Так, 7-3, 7-3, 94-8. Если вы, в принципе, настроены против Валерия Георгиевича, ну, вы смирите свою энергию, просто вот объясните, информативны будьте. Почему пес? 7-3, 7-3, 94-8. Добрый вечер, здравствуйте.
Я ясновидящая, блядь.
Вы уж определитесь, первое или второе, или это все пишется через дефис. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Почему так дразнят Валерия Газаева? Откуда это прозвище, которое скандируют стадионы, и мотив, на который это скандируют, даже потом как-то оседает в голове? Напевать не буду, потому что интересуюсь из чистого любопытства. Оскорблять никого не хочется. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте. Откуда это прозвище у Валерия Газаева?
Добрый вечер.
Да.
Смею предположить, что примерно в это время, ну, достаточно давно, когда Валерий Газаев еще был тренером ЦСКА, и ЦСКА стал чемпионом Европы, он обещал сбрить усы. Он не сбрил их, и, соответственно, фанаты после этого...
Согласитесь, слово, в общем, не самое, может, оскорбительное. То есть, если человек соврал или там не сдержал слово, можно придумать что-то более конкретное на этот счет. Почему пес?
Ну, мне кажется, именно вот в то время это начало к нему прилипать, и люди на стадионах именно по этому поводу начали его так называть.
Ясно, спасибо за версию. Обещал сбрить усы, не сбрил. 7-3, 7-3, 94-8. Есть кто-то, кто точно достоверно знает, откуда это оскорбление или оскорбительное прозвище? Ну, опять же, по-моему, относительно оскорбительное. Прилипло к Валерию Газаеву. 7-3, 7-3, 94-8, культурологический, лингвистический, абсолютно неспортивный интерес пытаюсь проявить. Здравствуйте, вы знаете, откуда это прозвание? Алло? Не знаете. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Вы знаете, почему Газаева дразнят так, как его дразнят на стадионах? Откуда это взялось? Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вот болельщики «Спартака» не только его называть псом, еще был такой вратарь Овчинников, и также у него была кличка пес.
Почему? Почему именно пес? Ну, вот как?
Ну, не знаю, это, наверное, как-то оскорбительно, унизительно для человека, когда его называют псом. Не первый человек, которого они называли псом.
Ясно. Но это, опять же, не самое оскорбительное, что может прозвучать. Например, в одном из видеороликов, где люди скандируют вот это оскорбление в сочетании с фамилией Газаев, в какой-то момент прорываются звуки с гораздо более оскорбительными речами уже в адрес самих фанатов. Ну, человек спрашивает с матерком таким, а что же вы делаете, такие-то вы разэдакие, да будьте вы все, да что бы ваши матери. И все вот это человек говорит, и тут камера поворачивается на 180 градусов, и становится понятно, что сам Газаев, стоя, ну, в какой-то будке для VIP-зрителей над этим стадионом, скандирующим про него, вот это все кричит так, что его слышно сквозь толпу снимающему. Вот, то есть он сам был свидетелем подобного, и есть слова более грубые, и Газаев эти слова знает. Почему же болельщики-то так, а? Возвращайте лучших, Газаевы и Романцевы, пишет 09-й. 09-й, а сколько вам лет? Ну, то есть вам лет, наверное, примерно около 30 годов. И когда вы говорите, возвращаете лучших Газаева Романцева, это значит, что вы вспоминаете свои школьные годы чудесные. И поэтому хочется чего-то оттуда, из прошлого, из дальнего. Псом его называют после того, как он не сдержал обещания, пишет Мик. Романцев. Что Романцев? Хотите, чтобы он возглавил РФС? Это Дмитрий Соболев пишет. Обещание сбрить усы в случае победы – признак неуверенности в силах и способностях подопечной команды. Игнат пишет. Газаев не побрил, брешет он. А вот это, кстати, наверное, хоть до какой-то степени объясняет именно такое прозвание. Ну, про псов говорят, что они брешут. И если человек обещал, слово не сдержал, стало быть, тоже набрех... Ну, что я вам объясняю? Вы понимаете, как язык устроен. Потому что брешет, потому пес. Ну ладно, допустим. Бокал этому джентльмену за ясновидящий. У вас в редакции все сплошь спартаковцы, спрашивают. А я даже толком не знаю. Знаете, какое прозвище было у Газаева в ЦСКА? спрашивает человек, тут же отвечает, я не в состоянии читать то, что человек предлагает. Ну ладно, в случае, если в викторине нам попадется вопрос, почему Валерия Газаева обзывают так, как его обзывают, достоверного ответа нет. Придется что-то там пробрешет, про небритые усы рассказывать. Спасибо всем за версии, за этот часовой разговор. Вернусь в эту студию завтра снова. Вечерний буфет случится в 8 вечера. Меня зовут Сергей Рыбко. Далее информационный выпуск.